Свежее утро на радио «Спутник».
Здравствуйте, мы работаем для вас вместе с Еленой Глещинской. И сейчас расскажем о главных новостях к этой минуте. Елена, здравствуйте.
Привет.
Политический скандал потянул за собой и экономику. Из-за вот этого скандала высылки дипломатов российская госкорпорация «Росатом» будет исключена из числа кандидатов на участие в тендере на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы» на юго-востоке Чехии. Собственно, мы поняли, зачем весь этот скандал. Американцы придут, да?
Нет, не обязательно.
Французы?
Да, возможно, и французы, либо американцы. Об этом заявил в понедельник вице-премьер и глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек. Вот его цитата. «Не могу себе представить, чтобы после последних событий, последних в 2014 году, Росатому было предложено участвовать в процессе проверки на безопасность. Нечего тут проверять. В течение нескольких дней будет выведен из возможности участия в тендере. Также исключено, чтобы кто-то из других участников мог прийти с Росатомом как субподставщиком». Вот это сказал вице-премьер. Заявки для участия в тендере на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы» подали российская госкорпорация «Росатом», американская, китайская, французская, южнокорейские компании. Эта атомная электростанция была сооружена в 1985 году по советскому проекту. А само строительство нового блока должно быть начато в 2029 году и строится там практически 7 лет. Стоимость около 6 миллиардов евро. И вот, между прочим, чтобы не так обидно было, вот я скажу, китайскую фирму исключили раньше, тоже из-за того, что она, это враждебная страна по отношению к Чехии.
Угу. Остались французы, американцы, южнокорейцы.
Да, вот...
Это, считай, те же американцы, да? Ну,
точно вот так. И все.
Чешский премьер Бабиш 17 апреля заявил, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Урбетице в 2014 году. В свою очередь, первый вице-премьер и глава МИД Ян Гамачек заявил, что из страны будут высланы 18 российских дипломатов, которые должны покинуть страну в течение 48 часов.
Вот, как и ожидалось, на следующий день было объявлено об ответных мерах России на высылку ее дипломатов из Праги. Вот вызванному в МИД послу Чехии было сообщено о том, что персонами нон-грата объявлены 20 сотрудников посольства, которые покинуть должны территорию России в течение 24 часов. Вот как вот такие санкции, политические или экономические, чем они отличаются и можно ли считать это санкциями, рассказал нам доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.
Ну, а когда вот такие решения, когда просто какого-то основания не включают какое-то предприятие в участие тендера, ну, либо что-то еще происходит, то и такие уже получаются санкции неофициального плана. Вроде бы их нет, но очевидно, что они взаимосвязаны, да, то есть здесь тоже должно быть понимание, что первые санкции, да, дипломатические и политические, они вызвали к жизни эти вторые санкции, да, неофициальные, когда просто не допускают для участия тендеру. Все очевидно, да, что тут ситуация, к сожалению, складывается для российской организации «Росатома» негативно, иначе получается, что не смогут тогда они достроить вот эту вот атомную станцию.
Но это еще не конец. Вот спикер Государственной Думы Вячеслав Володин считает, что в ближайшее время можно ожидать и новых санкций еще и США против топливно-энергетического комплекса России и ее промышленности. По словам Володина, Вашингтону невыгодно развитие как сильного суверенного государства. Вот цитата. «Видя, что экономика развивается даже в ситуации с пандемией, предполагаю, что удары будут направлены на нашу промышленность, топливно-энергетическую отрасль с целью остановить экономическое развитие Российской Федерации», написал он в своем телеграмме. А Чехия, видишь, поспешила вперед даже Вашингтона.
Ничего удивительного, мне кажется, да? Ну, там, Вестингхаус, помнишь, он же на Украину все. Вот мы не мытьем, так катаньем пробирался и говорили, послушайте, ну, не подходит ваши вот это оборудование для украинских атомных электростанций, построенных по советскому образцу, но...
И другое тоже не подошло.
Нет, слушай, на Украине, я так понимаю, используются как раз материалы этой американской компании теперь. Ну, теперь будут, видимо... Вот я тебе вангую, давай, я тебе вангую, что победят американцы или французы. Ну, французы вряд...
Скорее, американцы.
Американцы победят в тендере.
Куда чехи деваться?
В Турции продолжаются испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник Ви». Ее производство пока не получило одобрения. Член научного совета при Минздраве Турции опроверг данные, появившиеся ранее, о том, что разрешено ее производство.
Ученый Авшин Амре Каимпас уточнил свои же слова. Именно на него ссылались местные СМИ, когда опубликовали новость о том, что разрешено производство российской вакцины. Он заявил, что сейчас идут испытания российского препарата «Спутник Ви». По его словам, говорить об одобрении производства еще рано. Вот цитата. «Я сказал журналисту, что в Турции проводятся испытания российской вакцины. И по некоторым этапам получены промежуточные положительные результаты. Больше я ничего не говорил». Вот так объяснил член научного совета. И вслед представитель турецкого Минздрава также заявил, что эти сведения о том, что вакцина одобрена к производству, не являются достоверными. Просто произошло недопонимание между журналистом и членом нашего научного совета, уточнили в ведомстве.
Российский фонд прямых инвестиций в конце января подписал соглашение с турецкой фармакологической компанией на производство «Спутник Ви». Как сообщили в фонде, производитель будет поставлять миллионы доз препарата в год на внутренний рынок Турции и в другие страны. Анкара тогда выразила заинтересованность в возможном производстве «Спутника Ви» на мощностях своих фармкомпаний после всех необходимых тестов еще в ноябре прошлого года.
Но в начале декабря местная СМИ «Харбер Турк» ссылкой на министра здравоохранения Турции сообщила, что Анкара не будет закупать российскую вакцину, поскольку она не существует надлежащей лабораторной практики и не может быть лицензирована в стране. Видишь, вот такие вот противоречивые заявления. Позднее глава Минздрава заявил, что турецкие специалисты все-таки приступили к токсикологическому исследованию препарата, и проблем с его поставками не будет, если все будет успешно пройдено.
Я не понимаю, они что, они специально так делают, чтобы мне мозг задурить? Я не понял. Они говорят одно, потом говорят другое, потом опять говорят одно, потом другое.
А вот все не просто так. Дело в том, что сейчас в Турции прививаются китайским препаратом, но он не оправдывает себя. Вот во всяком случае можно посмотреть данные такие в турецкой газете «Ахвал». Дело в том, что в стране как раз наиболее распространенные, более заразные британские, бразильские, южноафриканские штаммы коронавируса. И более 70% всех заражений приходится именно на эти штаммы. А вот как мы знаем, исследования во многих странах показали, что китайские вакцины и Синофарм, и Синовак не обладают высокими показателями защиты именно к этим штаммам. Всего лишь там 50%. Ну, считается, что это вообще вакцина бесполезна. То ли поможет, то ли не поможет, как говорят. Поэтому как раз и в Турции...
То ли поможет, то ли не поможет.
Да, в Турции возникла сложность с вакцинами, потому что они закупили именно эти китайские вакцины и начали с 14 января прививать население, но оказалось, что вакцина вообще не справляется с коронавирусом. И было как раз недавно заявление о том, что в ближайшее время приступают к клиническим испытаниям и собственной вакцина от коронавируса интерназальная, то есть пшикалка такая в носик, которая, как ожидают, будет...
Это в Турции, да, будет?
В Турции. И они хотят до конца этого года уже закончить клинические испытания. Но до конца...
До конца этого года?
Да.
Не, ну очень... зачем? Это уже
нет,
все.
Это уже вторая...
Зачем это?
Это уже вторая вакцина, потому что собственная вакцина первая, она должна быть закончена, сделана весной этого года, как сообщал президент Турции Реджеп Эрдоган.
Сейчас середина весны?
Да. Угу. Уже ближе к концу собственные вакцины не готовы, они только приступают к клиническим испытаниям. Китайская не справляется, ну и вот с российской, видишь, то да, то нет, то да, такие вот барышни капризные.
Федеральная служба безопасности рассекретила документы времен Второй мировой войны. В них рассказывается о преступлениях гитлеровцев на территории Восточной Пруссии. Сейчас это Калининградская область России. Из архивов можно узнать факты о том, как ежедневно убивали в газовых камерах, расстреливали, морили голодом и инфекционными болезнями тысячи советских военнопленных, мирных жителей. Нацисты также широко практиковали рабство.
Значительная часть обнародованных документов – это свидетельства, доказательства, результаты допросов, воспоминания самих нацистов и тех, кто сотрудничал с ними. На территории Восточной Пруссии находилось почти полсотни лагерей для военнопленных, из них 17 в самом Кёнигсберге. Ну и вот эти вот новые данные, которые опубликованы, очень интересные. В частности, есть о преступлениях, которые совершали нацисты в филиале концлагеря Штутгов, крупной фабрики смерти, как называется. Он был расположен в полусотни километров от польского города Гданьск, создан еще в 1939 году, 2 сентября, вот прямо на следующий день после начала Второй мировой войны. Там использовали заключенных и в качестве подопытных. Вот, например, вот мыло из человеческого жира было как свидетельство, как доказательство на Нюрнбергском процессе. И кроме того, вот по новым данным, которые сейчас опубликованы, и сейчас они можно ознакомиться в открытом доступе в архиве Калининградской области, допустим, есть показания о пытках в газовых камерах, о насильных прививках сыпного тифа и других инфекционных болезней в качестве опыта. Вот там только от тифа умерли от этих опытов с тифом умерло около 16 тысяч человек, вот буквально за считанные месяцев. Вот такие данные, это вот, как я сказала, это воспоминания, материалы допросов, они дополняют картину, там ничего нового, ну как, ничего нового мы не узнаем, просто они очень тяжелые были до восприятия.
Ну там детали, да?
Детали, да, вплоть до морального шока, так говорит наш собеседник, и говорит, что некоторые СМИ интерпретируют информацию не совсем корректно, и приводит такой пример. Вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны, историк Третьего рейха Константин Залесский.
Только лагерей смерти там не было. Были просто лагеря. Концентрационные, рабочие, лагеря для военнопленных, в которых была очень высокая смертность, в которых уничтожали наших заключенных, но этих нельзя назвать лагерями смерти. То есть это не машины смерти типа Освенцима. Поэтому надо, конечно, читать. Я видел много документов по различным концлагерям, но по Штутгофу, кстати, не видел. Это очень интересная информация, которая необходима не только... Ну, вообще, прежде всего, необходима исследователям, а кроме того, необходимо, чтобы люди знали правду об этих концлагерях. И это очень хорошо, что эти открываются документы. Но почему так поздно, я не могу вам сказать. Скорее всего, это внутренние документы, основная часть информации из которых все-таки, наверное, была доведена ранее до общества.
Еще один раздел среди этих документов, вот я приведу пример о рабстве, которое использовали зажиточные гитлеровцы, зажиточные немцы. Они, то есть, выкупали или использовали заключенных, военнопленных для своих личных каких-то заводов, для своих собственных заводов. Например, вот там есть материалы, Макс Хойман был... который сам уроженец Кёнигсберга, был совладельцем вагоностроительного завода, и 700 человек, русских граждан и военнопленных, он подвергал, как говорится в документах, физическому насилию и содержались в очень тяжелых условиях. Из-за этого смертность, конечно, в этих лагерях была очень высокая, и он был осужден сам и вместе с другими акционерами, которые использовали такой труд.
Ну, это лишь одна история, да, да. Таких историй сейчас, после того, как ФСБ рассекретило эти документы, будет становиться известно все
подробнее
больше.
Подробнее можно познакомиться как на портале РИА Новости, так и в Калининградском областном архиве.
Власти всех уровней в России теперь должны будут согласовывать с Министерством внутренних дел установку знаков, разметки, светофоров и камер на дорогах. Об этом говорится в новом законопроекте.
Речь идет о поправках к закону об организации дорожного движения. Он подготовлен Минтрансом еще в прошлом году. Эти поправки уже успешно прошли общественное обсуждение и все согласования в ведомстве. Однако вот, допустим, в столичном центре организации дорожного движения говорят, что законопроект не внесет каких-либо существенных изменений в действующую практику. Вот поэтому мы спросили прокомментировать и узнать, что это, чем это грозит вообще автовладельцам, не повлечет ли это новых штрафов, почетного адвоката России, вице-президента движения автомобилистов России Леонида Ольшанского.
Главный оппонент – это чиновник на местах. И вот маленькие знаки делают, поэтому знаки должны быть одинаковые и прочие атрибуты по всей стране. Поэтому этот вот случай, это мой вопрос приветствую. Сначала согласовывается с органом ГАИ знак, потом они его вешают. Штрафы – это из другой оперы. Штрафы у нас планируется новый кодекс, с которым мы боремся. У нас все драконовские меры заложены в новом административном кодексе. И мы делаем все, чтобы его не приняли.
Ну, во-первых, хорошо, что кто-то борется за наши права автомобилистов и автолюбителей. А по поводу знаков, действительно, процедура согласования с МВД была исключена из закона в 2013 году. И несмотря на то, что, как говорит вот, столичный центр организации дорожного движения, представители МВД были в составе, допустим, координационных комиссий или каких-то советов, которые вводили эти знаки, но вообще это было возложено на органы местного самоуправления. Теперь все знаки будут одинаковые по всей Российской Федерации, и, наверное, действительно это хорошо. Но есть и исключения в этом законопроекте, когда установку знаков дорожного движения и других разметки не нужно будет согласовывать с автоинспекцией. Во-первых, это когда речь идет об аварийно-восстановительных работах после чрезвычайных происшествий, и движение ограничивается на срок не более 2 суток. И, во-вторых, когда на дорогах проводятся массовые мероприятия продолжительностью не более 24 часов. Исключение только для временных, совсем коротких знаков, значков, можно сказать, да? Ну и напомним, что с 1 марта в России появился новый дорожный знак. Он указывает на наличие дорожных автоматических фото- и видеокамер. Он отличается от того, который был предыдущий. Теперь он может устанавливаться отдельно, не обязательно возле других знаков или светофоров. Вот старый знак перестанет действовать с 1 сентября.
Видела уже новые знаки на дороге? Хоть раз встречала?
Нет, да? Я так мало пользуюсь автомобилем.
Вот я тоже пока не видел, да. Ну, и интересно,
я думаю, что я сориентируюсь. Судя по тому, что здесь, судя по этой новости, я сориентируюсь. То есть и новый знак, он не очень отличается от прежнего, просто он может везде, где угодно ставиться, просто на трассе. А во-вторых, знаки будут просто согласовываться, они останутся теми же. Думаю, что мы сориентируемся, все будет хорошо.
Вы слушаете «Радио Спутник».
УЕФА резко отреагировала на создание Суперлиги, выступил с заявлением о возможных санкциях, в том числе и обращение в суд среди них. Полный запрет для команд и отдельных игроков участвовать в международных соревнованиях. В общем, рвет и мечет УЕФА.
Да. Вот цитата из заявления УЕФА. «Мы узнали, что несколько английских, испанских и итальянских клубов, возможно, планируют объявить о создании так называемой суперлиги». Но вот, знаешь, мы уже знакомились с мнением УЕФА, и я вот должна и познакомиться с мнением самой суперлиги, потому что, несмотря на то, что УЕФА говорит, что будет скоро объявлено, они уже публиковали пресс-релиз, причем одновременно...
Суперлига?
Да. 12 топ-клубов мира объявили о создании суперлиги. Значит, что они говорят? Что к участию будет допускаться 20 клубов всего лишь там, в формате 15 это основатели и 5 команд, которые станут классифицироваться ежегодно на основе результатов предыдущего сезона. Ну, непонятно, откуда они будут проводить этот отбор, действительно. Во все матчи будут проводиться в середине недели, и клубы продолжат соревнования в соответствующих национальных лигах, сохраняя традиционный календарь. 3 лучших команды из каждой группы автоматически проходят в четвертьфинал. Команды, занявшие 4-е и 5-е места, сыграют в дополнительном двухматчевом плей-офф. Далее непосредственно до финала команды ожидают двухматчевые игры на вылет. Финал будет проходить в мае на нейтральном поле. В ближайшее время после старта мужских соревнований будет запущена и женская лига, которая станет способствовать продвижению развитию женского футбола. И отмечается в этом пресс-релизе, что клубы-основатели с нетерпением ждут возможности обсудить эти правила и с УЕФА, и с ФИФА. И лучшее решение для суперлиги и мирового футбола в целом. Комментирует футбольный эксперт, ведущий программе W Анатолий Горосков.
В данном случае на стороне УЕФА, потому что топы европейские решили создать для себя суперлигу, в которой будут играть только они, и только они будут зарабатывать. Эта суперлига так или иначе убьет не то, что только Еврокубки, да, а Лигу чемпионов, Лигу Европы, а она также убьет и чемпионаты, которые есть у нас в мире. Потому что если сейчас худо-бедно все стараются попасть в Лигу чемпионов, Лигу Европы, потому что, понимаю, даже проход в какой-то стадии принесет команде деньги. Да. Например, наш чемпионат просто тупо туда не попадет. То есть наших команды мы там не увидим, и почему все уверены, что всем будет интересно постоянно смотреть на противостояние денежных мешков, мне немножко непонятно.
Российская премьер-лига не поддерживает создание футбольной суперлиги. Это противоречит базовым ценностям футбола. Это говорит президент РПЛ Сергей Пряткин. Он говорит, что РПЛ выступает за аккуратный эволюционный подход, который должен улучшить, а не разрушить собственную, существующую систему.
Все обсуждения, хочу напомнить, начались с началом пандемии, когда клубы начали терять деньги на соревнованиях, на трансляциях, и вот было решено те клубы, которые имеют какую-то финансовую возможность отстаивать, да, наверное, свои какие-то права или захотели зарабатывать, решили создать эту суперлигу. На сегодня известно, что туда вошли, кто заявил об этом, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Челси, Арсенал, Тоттенхэм, Ливерпуль, испанский Реал, Барселона, Атлетика, итальянский Ювентус, Милан.
То есть денежные мешки, как вот сказал.
Да, УЕФА, она отметила, что они поблагодарили французские команды, действительно известные, что они блокировали, бойкотировали суперлигу, и ни одна из французских команд не вошли. Вот что еще пишет, что не только УЕФА, а и ФИФА, и Премьер-лига, и Ла-лига, и многие европейские ассоциации призывают и национальные вот такие комитеты, и национальные ассоциации присоединиться к ним, к бойкоту этой суперлиги. И они говорят, что надо предотвратить этот циничный проект, основанный на личных интересах в нескольких клубах.
А у меня есть новости из Москвы, которые хотел тебе рассказать. сфокусировалась, понимаешь, на Суперлиге, а он в Москве, что происходит? Масштабный рейд, не только в Москве, а в России, масштабный рейд против подпольных оружейников прошел в 21 регионе России. Смотри, сообщает пресс-служба ФСБ, изъято 222 ствола от пистолетов до пулеметов, а также артиллерийские...
Пулеметов?
Да, от пистолетов до пулеметов, а также артиллерийские снаряды и гранаты. Пресечена преступная деятельность. 55 жителей, 21 субъект Российской Федерации. Вот так вот.
222 ствола на 55 жителей, это получается по 4,5.
Среди изъятых стволов 3 пулемета, 6 автоматов Калашникова различных модификаций, пистолеты, пулеметы, винтовки, карабины и ружья, пистолеты, револьверы, в том числе иностранные, Глёк, Сиксоер и так далее. Вот об этом ведь... за этим... еще там гранаты. Еще там гранаты, минометные мины. Ну, в общем, ничего себе спецоперация на полстраны. О ее результатах в том числе расскажем в течение наших эфирах. Мы работали в студии для вас вместе с Еленой Глещинской. Лена, спасибо.
Спасибо.